Глава 4. Закон и нравственность. Русская православная церковь в своей деятельности исходит из необходимости осмысления концепции свободы и прав человека в контексте христианского мировоззрения. Ценность каждой человеческой личности основывается на том, что Бог сотворил человека по своему образу, о чем мы читаем в первой книге Бытия, а значит, даровал ему свободу. Избирая добро, побеждая страсти и искушения, человек реализует свою свободу, становится свободным от греха и обретает подобие Божие. В своих статьях, выступлениях на международных площадках, в диалоге с государственными, религиозными и общественными деятелями мне приходилось многократно поднимать тему свободы – моральной, социальной и политической. При этом я подчеркивал, что свобода не означает вседозволенности, что свобода одних не может быть реализована за счет и в ущерб свободе других, а концепция прав и свобод человека должна быть дополнена представлениями об их нравственном источнике и регуляторе и уравновешена законом моральной ответственности. Ни в коем случае тема свободы и прав не должна становиться предметом политических спекуляций, поводом для выстраивания определенных идеологических систем, целью которых является нанесение ущерба своему потенциальному или видимому противнику. Подобные проявления – это преступление в первую очередь против самой идеи свободы и права, их изощренное отрицание. Такое попрание свободы еще более разрушительно, чем прямое ее игнорирование. Если бы не насилие под лозунгом несгибаемой свободы, сколь многих людей удалось бы удержать от решения принять радикальный образ мысли, от склонности к экстремизму и террору. Моральные оценки традиционными религиями нашей страны многих социальных явлений оказываются весьма близкими и по принципиальным вопросам расходятся с секулярным либеральным стандартом, предполагающим нравственную автономию человека и гносеологический плюрализм. Между христианским и секулярно-либеральным пониманием свободы имеются принципиальные отличия, связанные с тем, что в секулярном либерализме отсутствует фундаментальная для религиозного сознания категория греха. Нет греха, а есть плюрализм мнений и поведенческих моделей. Современная позитивистская философия отказывается от того, чтобы выносить нравственное определение, что есть хорошо, а что есть плохо, и добро и зло сводится к исполнению или неисполнению закона. Во многом это обусловлено историческими причинами. Как известно, гуманистическое понимание прав и свобод возникает в эпоху Возрождения, для которой в целом характерный отход от библейских ценностей и возвращение к языческому антропоцентризму. Но сегодня общество все острее ощущает несостоятельность релятивизма и опасность технократических утопий для социального и культурного развития народов. Этот круг идей обнаруживает все больше противоречий и становится все более токсичным для общества. Выход из этого мировоззренческого тупика возможен. Для этого вопрос о свободе должен вновь стать частью вопроса о нравственной ответственности человека за свои поступки. Либеральная трактовка свободы и прав человека предполагает абсолютизацию суверенитета отдельной личности и ее прав вне нравственного контекста. Ошибка светского гуманизма заключается в том, что он не учитывает фактор искаженной природы человека, его склонности к греху, возможности употребления свободы во зло как для самого человека, так и для всего общества. С православной точки зрения неприемлемо, когда гуманистическое понимание прав и свобод человека используется для утверждения в обществе представлений о допустимости в качестве социальной нормы таких греховных явлений, как аборты, гомосексуализм или эвтаназия. Налицо грубая подмена понятий. Безнравственное поведение оправдывается учением о достоинстве человека, достоинстве, имеющем глубокие религиозные корни. Без религиозных корней идея достоинства повисает в воздухе. На чем основывается, на что опирается эта идея? Если мы вырываем религиозный фундамент, если отрываем человека от Бога, то и человеческое достоинство теряет свое основание. Может ли подлинная свобода выражаться в посягательстве на то, что свято и дорого человеку? Конечно, нет. Там, где начинаются провокация и кощунство, свобода человека должна осознанно ограничиваться. Игнорирование духовно-нравственного измерения свободы неизбежно приводит к утрате самой способности различения добра и зла. Чем ниже уровень нравственности, тем более востребованными в массовой культуре становятся идеи, разжигающие низменные страсти. Вместе с тем, кризис культуры является одним из самых опасных для общества, что еще раз напоминает нам о необходимости соотносить все плоды данного человеку Богом дара творчества с нравственным измерением. Земное благо, а затем просто номинальные возможности человека, сегодня воспринимаются как цель любого общественного устройства. Эта идея нашла свое отражение во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. Но, несмотря на то, что идея блага человека присутствовала в европейской культуре, философии, цивилизации, социально-политические тенденции XX века привели к попранию глубинных устремлений человека, к забвению подлинных потребностей богосотворенной человеческой души. Пренебрежение традицией и отказ от религиозного измерения человеческой жизни привели к нравственному и аксиологическому релятивизму, который нашел свое выражение в том числе в деятельности многих политических режимов прошлого и нынешнего столетия. Политики мировых держав во многих случаях откровенно и цинично попирали основополагающие нравственные принципы и зачастую действовали, не соотнося свои поступки с категориями добра и зла. Об этом ясно свидетельствует трагедия двух мировых войн XX века и целый ряд событий нашего времени. Терроризм, перевороты и цветные революции, гражданские и межнациональные войны в разных уголках Земли. Я полагаю, что сегодня мы должны с особым вниманием отнестись к ценности человека, который создан по образу и подобию Божьему, помня о том, насколько человеческая жизнь может разрушаться, а душа и ее прекрасное начало могут приноситься в угоду политическим, идеологическим и прочим правилам и интересам. Оглядываясь на минувший век, мы видим, что небывалый научно-технический прогресс, предоставивший человеку невиданные ранее возможности, не смог предотвратить страшных трагедий, приведших к миллионам жертв. Мы можем перечислить эти трагедии. Это позорная эпоха колонизации, угнетение и ограбление несколькими нациями всего остального мира. Это две мировые войны, которые, если называть вещи своими именами, велись за передел мира, и, похоже, этот процесс до сих пор не завершен. Это две революции 1917 года и гражданская война, которые стали внутренним оружием, умело использованным против России ее противниками в ходе все той же и общеевропейской бойни. Это геноцид русских, цыган, евреев, православных русин, белорусов, сербов, армян и некоторых других наций. Это безнаказанное испытание на мирных жителях городов самого страшного в истории человечества оружия. Это возрождение преодоленного, как раньше казалось, нацизма, случившееся в начале 21 века. Таковы неутешительные итоги развития секуляристской, модернистской цивилизации, которая уверенно противопоставляла себя старому миропорядку с его сословным неравенством и религиозными войнами. Критика этого миропорядка была, конечно, справедливой и обоснованной. Но, как мы видим, новый дивный мир заметно превзошел своих исторических предшественников в степени жестокости и в расчеловечивании людей. Сегодня мы охотно говорим о благах технического и научного прогресса. Мы пользуемся его плодами, например, в том, что касается избавления людей от прежде неизлечимых заболеваний. Но у нас нет оснований писать слово «прогресс» с большой буквы, поскольку в социальном и нравственном отношении он как минимум не очевиден. Почему исторически все произошло так, как произошло? В чем причина? В значительной мере она заключается в демонстративном и агрессивном отказе от религии, в стремлении построить жизнь без Бога, что неизбежно приводит к забвению моральных ценностей. Эта причинно-следственная связь неизбежна, поскольку никакая мораль не возникает из пустоты. Она не носится в воздухе, не выводится из научных теорий, не является результатом какого-либо специального плебисцита или общественного договора. Нравственные ценности, так или иначе, получают свое обоснование за пределами повседневных человеческих знаний, социальных отношений и рационально-логических процедур. У любой системы ценностей, как хорошей, так и плохой, всегда есть внешний, трансцендентный источник. Поэтому ее принятие людьми всегда сопровождается актом веры. А сама вера, по мнению ряда богословов и философов, возможна благодаря наличию у человека чувства божественного. Это врожденная идея, подобная ощущению времени и пространства, присущая нам в силу того, что каждый из нас есть образ и подобие Господа нашего. Я хорошо помню, как в начале 1990-х годов прошлого века, когда закончилось длившееся десятилетиями идеологическое противостояние двух систем и рухнула биполярная модель международных отношений, многие прогнозировали, что вот-вот возникнет стабильный, предсказуемый, благополучный и очень устойчивый мир. Это будущее связывалось с победой, как тогда казалось, новейших универсальных ценностей. С легкой руки Фрэнсиса Фукуямы был провозглашен конец истории как конечная точка развития человечества, которая якобы достигла вершины. При этом предполагалось, что и дальнейшая его судьба заключается лишь в распространении универсальных либеральных ценностей по всему миру. Однако последнее десятилетие XX века и подходящее к концу второе десятилетие XXI показали, что ценности, которые утверждались в качестве базисных, универсальных, в качестве единственно возможного источника счастья человечества, не выдержали проверки временем. Мир, увы, не стал ни более спокойным, ни более предсказуемым, ни более стабильным. Мы прекрасно помним лозунг французской революции «Свобода, равенство и братство». Что осталось от него сегодня? Если о свободе говорят постоянно, нередко при этом пытаясь расширить свободу одних за счет свободы других, то равенство превратилось в почти неприличное понятие. А о братстве за пределами церквей просто не вспоминают. Мы слышим о свободе слова. Но в демократических странах эта проблема решается простым отключением кнопки микрофона прямо в прямом эфире. Судьбу избирательных кампаний решают не политические программы, а подробности личной жизни кандидатов. Нам говорят о свободе торговли, без политики, идеологии и государства, и одновременно вводят санкции. Одно и то же явление в одних случаях называют национальным самоопределением, а в других – сепаратизмом. Говорят о презумпции невиновности, но требуют признать свою вину на основании консенсуса обвинителей. Классическая логика бессильна в таких ситуациях. Обществу долго и не безуспешно внушали, что в эпоху глобальных институтов, сетевых коммуникаций и всемогущих медиа нелепо говорить о традиционных ценностях и национальных интересах. Надо, мол, переформатировать сознание под нужды мирового мегаполиса и открытых рынков, а кто не подчинится этим директивам, тот первобытный дикарь, мракобес, тоталитарная личность или опасный радикал. Но сегодня риторика на тему политических прав и свобод и элитаризм социально-экономических решений входит в непримиримое противоречие. Нарастает диспропорция между демократическими принципами и фактическим правовым неравенством. Такова сущность имитационной демократии либерального толка. Это противоречие неразрешимо в рамках устаревшей модели развития. В очень недалекой перспективе ее защитникам придется сделать непростой выбор. Либо уменьшить степень социально-правового неравенства, либо перейти к прямым тоталитарным методам управления. В наше время многие привычные представления о естественном устройстве общества и жизненного мира человека обнаруживают свою несостоятельность. Секулярный трансгуманизм, социал-дарвинизм, экономика судного процента терпит историческое поражение. Это означает, что перед нами открывается необходимость повторного поиска нравственного консенсуса и модели социальной справедливости. Тема связи нравственности и справедливости чрезвычайно волнует меня как патриарха, как священника. Я убежден, что нравственный консенсус есть единственно возможный фундамент. Единственное универсальное основание для мирного сосуществования разных культур и народов в нынешнем мире, сложном, неустойчивом и непредсказуемом. Но здесь имеет место серьезная проблема, поскольку поиску такого консенсуса мешает моральный релятивизм, который далеко еще не изжит. В модернистском в либеральном мировоззрении полностью отсутствует идея греха. Есть иная идея. Каждый человек автономен, каждый человек создает свою систему ценностей. Но если нет различия между грехом и святостью, то, наверное, нет различия между правдой и ложью. Такое мировосприятие отражается на многих социальных институтах. Например, обуславливает следование состязательному, а не доказательному принципу в судебной практике. В реальной жизни состязательность нередко оборачивается тотальной конкуренцией, которая уподобляет человеческое общество животной стае, а двигатель прогресса видит в естественном отборе. Стоит ли подробно рассказывать об истоках и последствиях этого бесчеловечного мировоззрения? В его основе – жесткая селекция особей, некий биологический фатум. При этом формально либеральная философия объявляет любое поведение законным, если оно не мешает другим людям выражать их собственную свободу. На самом деле, в любом человеческом общежитии, будь оно школьное или государственное, нужна дисциплина, четко прописанные и соблюдаемые законы, вытекающие из коллективного опыта. Ведь если, например, два человека живут в одной комнате, один любит спать с открытой форточкой, а другой с закрытой, при этом нет регулирующих их отношения законов и дисциплины, даже это разномыслие может порождать глубокие конфликты. Жизнь как государства, так и любого коллектива должна основываться не на праве сильного, не на войне всех против всех, а на конкретных законах, порядках и правилах. том числе и в первую очередь. Это нравственные правила. Я часто вспоминаю, как в трудные для нашей церкви советские времена мы встречались с западными богословами, и они, глядя сверху вниз, говорили: «Мы вас призываем к мужественному пророческому служению, выступите против своей власти». Мы знали, что в то время означало выступить против власти. Это означало закрыть людям возможность причащаться святых Христовых тайн, крестить своих малышей. Это означало в то время разрушить маленькие островки духовной жизни. А вот теперь мы обращаемся к этим богословам. Выступите против господствующей либеральной модели общества. Скажите правду о грехе. Осудите однополые браки. Нет. Глаза опускают вниз. Те, кто стал адептом всех этих идей, с нами не соглашаются, пытаются бороться, но не выдвигают ни одного аргумента, на который мы не могли бы ответить. Настолько сегодня православное свидетельство сильнее его оппонентов. И тем не менее, законотворческая деятельность даже сегодня продолжает сохранять связь с вложенными Творцом в человеческую природу нравственными принципами. При том, что постоянно предпринимаются попытки эту связь игнорировать. Это неизбежно приводит к дискуссии о соотношении нравственности, справедливости и закона, к дискуссии о ценностях, которые лежат или должны лежать в основе общественного развития. Какой может быть справедливость? У греков и римлян это понятие олицетворяла богиня Фемида или юстиция, соответственно. И сейчас справедливость, английская justice, воспринимается нередко исключительно как буквальное следование нормативно-правовым нормам, в том числе в рамках суда. Затем юридизм становится основополагающим принципом социального строительства. Но из Писания мы прекрасно знаем о фарисеях и о том, что любовь выше узко понятого закона. Также и в одном из памятников древнерусской литературы в знаменитом слове о законе и благодати митрополита Илариона сказано: «О законе через Моисея данном и о благодати и истине через Иисуса Христа явленной, и как закон отошел, а благодать и истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла. И похвала князю нашему Владимиру, которым мы крещены были, и молитва к Богу от всей земли нашей». Без высшей нравственности и любви закон восстает против своего Творца, человека, и уничтожает его. Так общество оказывается в мире нормативного абсурда, в свое время изображенного в фантазиях Франца Кафки, антиутопиях Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли. Закон без любви и справедливости также превращается в прокрустово ложе. Тем более, что современный либерализм не только не учитывает наличие божественного образа и подобия в человеке, но и говорит о человеке без культурно-исторической специфики, о человеке вообще, общечеловеке, никогда на самом деле не существовавшем в реальном мире. Разумеется, религиозные, нравственные, культурные ценности и идеалы являются помехой для такой усредняющей антропологии, которая и создает фундамент юридизма. В такой ситуации любая система законов превращается в ширму для произвола сильных мира. Юридизм представляет собой один из вариантов технократического общества. Это тоже технология в роли божества. Как за невидимой рукой рынка скрываются видимые руки транснациональных финансовых элит, так за невидимой рукой юриспруденции стоят конкретные, групповые и персональные интересы. Одна лишь нравственность, будучи важнейшим элементом традиции, действительно уравнивает людей, делает их отношения справедливыми. Ведь традиция не может принадлежать отдельной группе и не может быть подвергнута апгрейду в чьих-то интересах. И это справедливо. Не зря существует древнегреческое понятие, которое означает справедливость, праведность. И это очень важная трактовка, которая еще и еще раз свидетельствует об органической связи между справедливостью и нравственностью, праведностью. Этимология русского слова «справедливость» также отсылает нас к понятию божественной правды. Отсюда следует приоритет исторически сложившихся в национальной традиции социальных институтов над институтами конвенционалистского и глобалистского характера, приверженцы которых порой отрицают само существование наций, конфессий и иных исторических субъектов, как якобы воображаемых сообществ. Для них воображаемые сообщества нежеланны, а если вы нежеланны, значит, вас и не существует. Или вы, как минимум, находитесь на неправильной стороне истории. Юридические механизмы сами по себе всего лишь инструмент. Они не создают сами себя, они производные культурно-исторических форм. За ними должны стоять нравственные законы и ценности конкретной традиции. Иначе они становятся инструментом власти, гегемонии и вседозволенности узких групп, а не основой справедливого порядка. Невозможно гармонизировать интересы внутри государства, тем более на международной арене, если отделить справедливость от глубокого, проверенного веками нравственного основания. Моральные постулаты, нравственные нормы, хранимые как самой природой человека, так и религиями на протяжении тысячелетий, это не ограничение свободы человека, не предлог для ущемления его прав. Человек не может жить в мире, спокойствии и счастье, если в социуме нет общих нравственных ценностей, которые всемерно поддерживаются обществом и государством. Свобода как ценность нереализуема вне ответственности, которую добровольно берет на себя свободный человек. Этот выбор может быть связан с различными религиозными мировоззрениями, но он всегда обусловлен универсальным нравственным императивом. Сегодня во многих странах ценности осмысляются в политико-философских категориях, нередко оторванных от национально-культурно-исторического контекста. И хотя вышеупомянутая концепция конца истории ушла на периферию академической и экспертной дискуссии, в ряде обществ эти политические ценности объявляются идеалом, объявляются универсальными. А если так, то они должны быть распространены на весь мир без учета культурно-исторических особенностей разных стран и обществ. Например, людям говорят: существует ценность свободы человека. Да, эта ценность неоспорима. Но у национальных парламентов остается все меньше правовых возможностей свободно определять содержание этой ценности, не подвергаясь внешнему давлению, ревизии со стороны тех политических систем, которые провозглашают себя высшим авторитетом. А между тем, при всех культурных и национальных различиях все мы имеем нравственное чувство. У каждого из нас есть голос совести. Иными словами, наши различия имеют надстроечный характер, если использовать когда-то очень популярную терминологию. А нравственное чувство — это подлинный базис. Это действительно универсальное свойство человеческой природы, присущее нам от рождения. Оно именно врожденное, а не сконструированное кем-то, кто придумал подлинные универсальные ценности, а значит, может в любой момент их подправить, улучшить в угоду тем или иным политическим, идеологическим или даже финансово-экономическим интересам. Ценность человеческой личности универсальна не потому, что человек – абстракция и существуют нормы договорной и рациональной морали. В нравственном учении различных религиозных традиций мы видим совпадение, апелляцию к совести человека, которую мы, христиане, называем голосом Божьим в наших сердцах. Аксиоматика мировых религий различна, догматические учения разные, но как только мы переходим на нравственный уровень, как только говорим о необходимых базисных условиях мирного человеческого общежития, различные религиозные традиции демонстрируют нравственный консенсус. Недаром принято говорить о золотом правиле нравственности, которое на языке Евангелия звучит так: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». На этом глубинном переживании, на наш взгляд, и основывается возможность нравственного консенсуса для человечества. Вот красноречивый пример. В культуре всех народов существует понятие положительного героя. В изобразительном искусстве, в литературе, в кинематографе злодей не может быть примером для подражания. Даже там, где герой-злодей изображен привлекательно, силы добра все равно одерживают победу, а он терпит крах и в лучшем случае достоин сожаления. Феномен положительного героя – это также отображение единства нравственной природы человека. И именно эта нравственная природа должна охраняться и религией, и культурной, и образовательной системой, и законодательством. Моральные императивы оказывают самое прямое влияние на жизнь не только каждого человека, но и общества, государства, на международные отношения. Нет никаких оснований считать, что совесть человека – мотивация его поступков не имеет никакого значения, что она попросту никому не интересна вне его частной жизни, что якобы главное, чтобы человек следовал закону, а остальное вторично. Я убежден, что подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда он опирается на нравственное чувство человека, когда требования права совпадают с голосом совести. Закон, теряющий связь с нравственностью, не вызывает отклика в сердце и становится бесполезен или даже вреден для человеческого общества. Такой закон может начать охранять пороки и в конечном итоге привести социум к моральной деградации. Мы помним, как в прошлом веке в нашей стране пытались создать нового человека, заменив нравственные нормы идеологической целесообразностью, облеченной в форму законов. К сожалению, идеи улучшения человека в соответствии с идеологией не умерли. И сегодня отрыв закона от морали приводит к тому, что, пожалуй, впервые в истории человечества нормой закона признается то, что традиционно считалось нарушением нравственных установлений. А ведь это тоже результат признания универсальными идеологических ценностей, а не содержательной ценности нравственного базиса. Необходимо сказать несколько слов о понятии «нравственность» и о тех подменах, которые встречаются в современном обществе при описании этого понятия. Новейший философский словарь определяет мораль, нравственность, как совокупность принятых в том или ином социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений. Определение приводится достаточно большое и в целом сводится к тому, что нравственная регуляция осуществляется посредством ориентации людей на гуманные, добрые, честные, благородные, справедливые отношения, то есть через то, что принято называть моральными ценностями. На первое место в этом определении поставлено именно слово «гуманные», то есть «обращенные на человека». И здесь происходит подмена понятий. Данная Богом человеку свобода делать нравственный выбор между добром и злом воспринимается уже не как средство свободного обретения любви к тому, кто даровал эту свободу, а сама свобода из средства становится целью и возводится в абсолют, становится самостоятельной ценностью высшего порядка, ради которой можно приносить в жертву другие ценности, в том числе ценности духовной культуры, нравственные нормы, веками формировавшиеся национальные и культурные традиции. Если раньше говорили, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, то в настоящее время свобода тех, кто хочет жить и воспитывать детей в соответствии со своими традиционными религиозными нормами, нередко попирается сторонниками так называемых либеральных ценностей, утверждающих, что абсолютной ценностью является свобода, а все остальное вторично. Все чаще звучат призывы к пересмотру нравственных ценностей, в том числе имеющих евангельское основание, и даже к полному отказу от них. Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают правильными подобные призывы, законодательства целого ряда государств последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступающих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами. Все это происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать» в пользу ублажающего слух однополых партнеров «родитель номер один» и родитель номер два. А любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии, как это произошло с одним из пасторов в одной из европейских стран. К сожалению, и в нашей стране миллионы верующих, православных, представители иных христианских конфессий, мусульман, иудеев, вынуждены мириться с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов направляются на финансирование абортов. Создается опасная коллизия между нравственными принципами, которых человек придерживается, и практикой, которую он должен как гражданин исполнять. Именно поэтому в таких сложных вопросах, решение которых зависит не только от норм государственного закона, но и от требований совести, важно достигать взаимоприемлемого для всех положения, которое давало бы людям возможность поступать по совести. Мы прекрасно понимаем, что нравственные ценности и нравственное состояние общества в тот или иной период времени — это не одно и то же. Вспомним, например, что в смутное время нравственное состояние общества было столь плачевным, что потребовался сугубый всенародный подвиг, чтобы Господь преклонил свою милость к нашему народу, и страна обрела свободу и независимость. И все же даже в то время нравственные идеалы православного народа были евангельскими идеалами, и потому были нерушимы, хотя и не всегда исполнялись. Тогда, 400 лет назад, совесть народную смогли пробудить святейший патриарх Гермоген своими речами и посланиями, призывавший соотечественников твердо стоять в православной вере и хранить духовные традиции, а также князь Пожарский и Кузьма Минин, которым удалось собрать ополчение из патриотически настроенных людей. Сегодня Для сохранения и утверждения неизменных духовно-нравственных ориентиров в жизни людей нужны солидарные усилия государства, общественных организаций и представителей религиозных традиций. Любой интеллектуальный культурный источник, будь то наука или даже традиция, будь то иные важные проявления общественного сознания, не может удовлетворить род человеческий, потому что в одном месте он будет приниматься на ура, в другом сталкиваться с безразличием, а в третьем отвергаться. Поэтому основой для нравственного консенсуса может быть только то, что является органической основой человеческого единства. А этой органической основой является сама природа человека. Сам человек. Богу было угодно вложить в человека нравственное чувство. И где бы вы ни были, в Москве, Нью-Йорке или Пекине, нравственное чувство человека работает одинаково. Хотя люди, которые отстаивают естественное происхождение нравственности и привязывают нравственность к влиянию окружающей среды, уверяют, что есть некие различия. Но все те различия, которые приводятся в качестве доказательств отсутствия общего нравственного чувства, касаются вопросов второстепенных, связанных с обрядами, с особенностями культуры. Собственно же, нравственные чувства, так замечательно выраженные в 10 заповедях, присущи всему человеческому роду. Поэтому только от этого чувства, от этой общности, соединяющей всех людей по лицу Земли, и можно выстраивать общечеловеческий консенсус, а на его основе строить иные здания, способные цементировать отношения людей, живущих в разных странах, имеющих разные культуры и нередко разное целеполагание. Вместе с тем очевидно, что для церкви понятие «нравственный» всегда сопряжено не просто с общечеловеческим пониманием добра, совести, справедливости, но с их высшими проявлениями, которые открываются нам в Святом Евангелии. Говоря о нравственных ценностях, православные верующие всегда подразумевают стремление к нравственным идеалам, нравственному совершенству заповедей блаженства, любовь к ближним, вплоть до любви к врагам, готовность к самоотречению и самопожертвованию, смирение, кротость и терпение, милосердие и миротворчество, достижение чистоты сердца. Но все эти высочайшие христианские заповеди органически связаны с тем самым нравственным консенсусом, о котором идет речь. В христианстве нравственная тема достигает своего апогея и предоставляет людям возможность видеть, что есть подлинный нравственный идеал человеческой жизни. Современная модель общества, переживающая глубочайший кризис, к огромному нашему сожалению, накладывает отпечаток и на христианскую мысль. Здесь я должен, преодолевая себя, упомянуть о том, что я считаю самым опасным в развитии современного богословия. Мысль об этих опасностях начала беспокоить меня в конце 1990-х годов. Мне в силу своей должности приходилось много путешествовать. Я принимал участие в разных диалогах с неправославными, старался понять, что вообще происходит в мировом богословии, что происходит в богословии западном, протестантском и католическом, присматривался и к тому, что происходит в православном богословии, в том числе в Западной Европе, в Париже. И мне показалось, что христианское богословие попадает в плен светской мысли. Сначала я подумал, нет, почудилось. А потом стал внимательно читать тексты и понял, да, реально существует большая опасность. Христианское богословие попадает в плен светской мысли. Причем этот процесс пленения христианского богословия на Западе оказался далеко не безобидным. Это не было просто философским заимствованием какой-то светской идеи и перенесением ее на христианскую почву. Это было бы полбеды. И тут еще можно было бы разобраться. Но здесь происходила диффузия, проникновение светских идей в ткань богословской мысли настолько глубокое, что на выходе появлялся очень недоброкачественный продукт. Я имею в виду огромное влияние на западное христианское богословие идей эпохи Просвещения и философских идей либерализма. И это влияние состоялось несмотря на то, что в эпоху Просвещения светский разум, светская философия, в том числе политическая, были направлены на борьбу с церковью, потому что церковь представлялась частью системы угнетения, по крайней мере, для нового правящего класса. В сознании людей происходило очень активное восприятие этих либеральных постулатов. Вначале протестантское богословие занялось обслуживанием этих идей и перенесением их на язык проповеди, а во второй половине XX века к этому присоединились и так называемые прогрессивные католические богословы. Да, действительно, были выдуманы такие клише, которые существуют и до сих пор. Если ты прогрессивный, то ты обязательно своим богословием поддерживаешь либеральные философские идеи. А если консерватор, то не поддерживаешь. При этом консерватор — это непременно плохо, а прогрессист — это хорошо. Каким должен быть наш ответ на все то, что сказано выше? Полагаю, что мы должны оживить наше богословие, вывести его из тени исключительно интеллектуального дискурса, сделать его частью нашей жизни, пастырской жизни, пастырской работы, так, как это было у святых отцов. Нам нужно научиться сопрягать богословие с жизнью. Какой первый урок нам дают святые отцы, как ученые-богословы? Они дают замечательный урок того, как богословие может и должно использовать достижения светского разума. Если вы читаете «Отцов каппадокийцев», вам может казаться, что идеи платонизма и неоплатонизма вошли в их сознание. Некоторые говорят, нет ничего нового в богословии каппадокийцев, это просто заимствование платонистических идей, перенесение языческой философии на христианскую почву. Но так говорят только люди близорукие, не видящие смысла того, что происходило в ту эпоху. Святые отцы сумели использовать светскую ученость, светскую методологию, даже светские языческие категории философского мышления для того, чтобы выразить христианские идеи. Но что самое главное, заимствуя понятийный аппарат, они не пленяли свое богословие языческой системой ценностей. Мы свидетели того, что называется словом «прогресс». Существуют разные определения этого понятия и разные ответы на вопрос о том, что это такое. Но, как сказал один советский поэт, все прогрессы реакционны, если рушится человек. Пока законодательство государства в основе сохраняет приверженность традиционной нравственности, оно служит ограничению социального зла. Но если нравственное измерение будет изгнано из законодательной сферы, то закон превратится в опасное орудие дегуманизации общества. К сожалению, именно эту тенденцию мы сейчас и наблюдаем. В рамках этой тенденции парадоксальным образом возникает такое явление, как деградация прогресса. Прогресс — это движение вперед, а деградация — умаление. Прогресс — это расширение и развитие, а деградация — это сужение. Это болезнь, которая может привести к застою и даже гибели организма. Реализуя свой творческий дар, человек меняет себя и окружающий мир. И законы творчества в этом смысле не исключение. Но этот процесс находится в непосредственной зависимости от духовного и душевного состояния человека. Важно понимать в связи с этим, что законы творчества — это не согласование существующих практик поведения в усредненную норму, не достижение компромисса и баланса среди разнонаправленных интересов общественных сил. Законодательный процесс имеет своей целью нечто гораздо большее. Если бы цель ограничивалась достижением баланса, то, наверное, скоро бы наступил такой момент, когда достаточно было бы подключить мощный суперкомпьютер к парламентским дебатам, чтобы определить алгоритм поиска компромисса, который бы покрывал ожидания большинства. Но, наверное, этого никогда не произойдет. Ведь речь идет не только о техническом компромиссе. По своему существу законодательство призвано быть подлинным творческим актом, ставящим своей целью созидание максимально благоприятных условий для жизни и развития человеческого сообщества. На компромиссе такую идейную парадигму построить невозможно. Но мы видим, как сегодня, буквально на наших глазах, во многих странах происходит активный процесс отделения нормативной сферы от нравственного базиса. Этот процесс угрожает превратить законодательство в опасное орудие дегуманизации общества. «Свято место пусто не бывает», — говорят в народе. Место вытесненной морали занимает новое представление о свободе как о ценности, существующей вне категории ответственности и долга. Даже трудно себе представить, что мы дожили до того времени, когда об этом нужно говорить как о проблеме. Всегда было очевидным, что всякое свободное произволение человека имеет своим ограничением ответственность перед Богом, перед законом, перед товарищами, перед семьей. Сегодня ответственность отрывается от свободы. Свобода провозглашается высочайшей ценностью сама по себе, вне нравственной ответственности. Руководствуясь таким пониманием свободы, человек не приобретает новые возможности для самореализации личности, а напротив, переходит в постыдное состояние рабства по отношению к своим страстям. Но несвободный человек никогда не сможет стать счастливым. Важно понимать, что современные кризисы порождены деятельностью самого человека, но их глубинные причины коренятся в области морали, в сфере человеческого духа. Мировая история знает немало примеров того, как государства достигали больших успехов в области культурного, экономического или военного развития, но сколь бы велики ни были эти успехи, даже самые крепкие и мощные империи и страны разрушались под воздействием человеческих страстей, лжи, интриг, коварства, предательства. А что это означает? Это означает, что невозможно быть уверенным в успехе дела, надеясь лишь на ограниченные человеческие силы. Как священник, я обязан просто привести слова из Священного Писания. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Кто-то скажет, а нужно ли стремиться к идеалу, если в обществе все равно будут присутствовать преступления и предательства, ведь даже самые совершенные законы не способны их полностью исправить? Эти вопросы не должны заводить нас в тупик, приводить к апатии и унынию. Усердный и ответственный труд, личный пример и забота о будущих поколениях никогда не бывают бесполезны. Мы многое испытали, прошли через жестокие и тяжкие годы, но все же остались с собой. Остались единым народом, который помнит своих героев, хранит свою веру и культурные традиции. Милостью Божией среди нас были и остаются люди, которые делали и делают верный нравственный выбор вопреки всем обстоятельствам, даже жертвуя жизнью. Они наш пример. Стремление служить благу и интересам людей не является препятствием для того, чтобы ориентироваться на нравственные требования, даже если порой кажется, что эти требования сегодня не все разделяют. Как гласит народная мудрость, делай, что должно, и будь, что будет. А если перевести на язык христианской нравственности, сделайте все от тебя зависящее, а в остальном дайте место Богу. Следование этому принципу помогает нам быть честными перед собой, перед своей совестью, перед людьми, перед Богом. Сейчас говорится много правильных слов, но люди ожидают от всех нас реальных дел. Апостол говорит, что вера без дел мертва. Забота о человеке является одной из центральных добродетелей, которая способна придавать смысл жизни. привести к обновлению духовных сил, к спасению. В заботе, в том числе посредством закона, о тех, кто наиболее уязвим, Церковь видит одну из целей всей законотворческой деятельности. Трудно измерить по этому критерию весь корпус российского права, который находится в состоянии постоянного развития. Здесь нет и не может быть иного ориентира, кроме человеческой совести. В межрелигиозном диалоге представители разных традиций опознают универсальную нравственную ценность, преодолевают недоверие, сообща выступают против радикализма и экстремизма, отстаивают позицию по вопросам, имеющим моральное измерение. Так, например, моя встреча с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года стала примером единства позиции по вопросу традиционной семьи, по вопросу борьбы с терроризмом и псевдорелигиозным экстремизмом. Мы сообща выступили против преследования христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эта встреча, а также реакция на нее политических и общественных лидеров продемонстрировали на практике как необходимость, так и возможность общего нравственного консенсуса в современном мире. Продолжаются контакты с протестантскими деноминациями. Продолжается наш диалог с мусульманскими общинами разных стран, также призванные укреплять общие нравственные ценности, доверие и дружбу. Живой отклик во всей нашей церкви вызвала гуманитарная ситуация в Сирии. Наши прихожане организовали сборы, доставку помощи жителям этой страны, как христианам, так и представителям других общин. Моральным императивом продиктовано участие нашей церкви в Карабахском урегулировании, в котором на равных основаниях участвуют христианские лидеры Армении и мусульманские лидеры Азербайджана. Миротворческую позицию занимает Русская Православная Церковь и в связи с гражданской войной и межнациональными конфликтами на Украине, последовательно выступая за национальное примирение и отказ от вражды и насилия. И, по всей видимости, в украинском обществе сегодня нет другой миротворческой силы, кроме канонической Украинской Православной Церкви. Несколько лет назад в качестве реакции на кощунственные карикатуры во французском журнале Межрелигиозный совет России принял заявление о свободе слова и оскорблении чувств верующих. В заявлении говорилось: утратившая нравственные ориентиры свобода, ставшая идолом и сосредоточенная лишь на удовлетворении собственных потребностей, в том числе свобода насмешек над тем, что свято для других, несовместимо с подлинным достоинством человека. Свобода нуждается в ограничении. В противном случае она может становиться насилием против других. В форме непосредственного физического воздействия или в форме слова, способным глубоко ранить душу человека. Свобода самовыражения не должна ущемлять право других людей, унижать честь и достоинство верующих, оскорбляя то, что является для них самым сокровенным и дорогим. Индивидуальная свобода должна подчиняться принципам справедливости, человечности и общего блага. Всем публичным деятелям необходимо быть крайне осторожными с такой деликатной сферой, как религия, и отдавать отчет о возможных последствиях своих действий. Эти слова, выражающие консолидированную позицию традиционных религий нашей страны, свидетельствуют о нашем общем понимании необходимости сопряжения свободы и ответственности. Эти слова не теряют своей актуальности и по отношению к современным проблемам и дискуссиям. По моему приглашению в Москву приезжали религиозные лидеры Армении и Азербайджана, чтобы обсудить возможности мирного разрешения многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. Мы приняли заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты памятников религиозного назначения, уважительного отношения к ним. Мы ясно осознавали, когда кто-то посягает на святыню, конфликт вспыхивает с новой силой. Градус ожесточения достигает критических величин. Мы сделали это заявление, поскольку стала поступать информация о том, что и с одной, и, с другой стороны, оскверняются религиозные памятники. И тогда религиозные лидеры Армении и Азербайджана, стран, которые находятся в очень непростых взаимоотношениях, нашли в себе силы мужественно заявить, что никаких надругательств над религиозными памятниками, монументами, зданиями, над религиозной традицией не может и не должно быть. Потому что в таком случае политический конфликт накачивается энергия религиозных чувств, а это очень опасно для любого конфликта. Думаю, что преодоление в нашей стране кризиса на Северном Кавказе и особенно в Чечне, который одно время был очень болезненным, стало возможным в том числе и потому, что как мусульманские, так и православные лидеры заявили: в этом конфликте нет религиозного измерения. Если бы, сохрани Бог, с обеих сторон подняли знамена религиозной войны, то конфликт продолжался бы, наверное, бесконечно. В таком случае становится очень трудно избежать бесконечного нарастания вражды и ненависти. Государству при формировании политики, выработке законов, принятии решений о поддержке тех или иных культурных проектов должно учитывать нравственные устои, связанные с историческими и религиозными традициями народа, его историческую институциональность. Только при таком условии может быть обеспечено созидательное развитие и бесконфликтное существование общества. Ломать сложившиеся формы социальности через колено означает вести дело к анархии и последующей диктатуре, как это было в 1917 году. Нельзя загонять общество в ловушку культурных и политических антиномий и стереотипов. Это верный путь к утрате национально-исторической субъектности и деградации. Если сегодня не будет обеспечен тщательный контроль за соблюдением законодательства в плане оскорбления религиозных святынь, завтра мы можем получить расколотый социум, у которого размыт ценностный базис, дезориентированную в моральных вопросах молодежь, что фактически лишает народ будущего. Поэтому повторю. Построение благополучного общества невозможно без учета духовных потребностей его членов, уважения к традициям и религиозным чувствам.